Андрей Шляхов. Я выкидыш Станиславского. Пролог. Любовь одинокой насмешницы. От Таганрогского железнодорожного вокзала до дома, где родилась Фаина Раневская, рукой подать. Можно дойти пешком за четверть часа. Пройдете мимо помпезного здания краеведческого музея, мимо дома, где когда-то ставил любительские спектакли Антон Чехов. Почтовое отделение, школа. Вы уже пришли. Вот он, двухэтажный кирпичный домик с балконом. И Раневская здесь же. Она стоит на тротуаре возле своего дома и смотрит прямо перед собой. А может, и не совсем прямо, а чуть выше и правее, на тот самый балкон, где Фанни Фельдман так славно мечталась ласковыми теплыми южными летними ночами. Давно прошли те времена, а летние ночи в Таганроге все те же, ласковые и теплые. И дом сохранился, только живут в нем совсем другие люди. Выходят на балкон подышать свежим воздухом, видят Раневскую в образе Ляли и всякий раз, должно быть, улыбаются про себя, вспоминая вечное «Муля, не нервируй меня». Вы спросите, почему они должны вспоминать именно эту фразу? Разве мало на свете других запоминающихся фраз? Я не стану спорить, фраз хватает. Но когда смотришь на Лялю из фильма «Подкидыш», ничто другое, кроме «Муля, не нервируй меня», на ум не приходит. Казалось бы, пустячок, всего четыре слова. А вы попробуйте. Придумайте сами коротенькую фразу и произнесите ее так, чтобы запомнили все. Чтобы эта фраза стала вашей визитной карточкой. Ей могли поставить другой памятник. Высоченный пьедестал, на котором в кресле сидит великая актриса и думает о вечном. Такой памятник, безусловно, воплотил бы величие Раневской, но не передал бы ее сущности. Великие актрисы, они ведь тоже бывают разные. Смотришь на одну и понимаешь, что она ни на кого не похожа, а взглянешь на другую и сразу вспомнишь соседку тетю Машу. Или школьную учительницу химии. Или продавщицу из магазина на углу, или еще кого. Лялю из «Подкидыша» можно найти на каждой улице, в любом из городов, так же, как и мачеху из «Золушки», Розу Скороход из «Мечты» и королеву Марго из «Легкой жизни». Фаина Раневская не играла своих персонажей. Она становилась ими, жила их жизнью, мечтала, страдала, надеялась, чувствовала и думала так же, как это делали они. На доме висит мемориальная доска, сообщающая, что здесь родилась, провела детские и юношеские годы выдающаяся артистка, лауреат государственных премий Фаина Георгиевна Раневская. На доске не указаны даты, и правильно, зачем они нужны? Однажды в телевизионном интервью Фаина Георгиевна вспоминала свою насыщенную сменами многочисленных театров юность. Отвечая на вопрос ведущей о причинах столь бурной деятельности, Раневская сказала: «Я искала настоящее святое искусство. И, наконец, нашли его? Да. Где же? В Третьяковской галерее». Глава первая. Таганрог. Весенним солнцем утро это пьяно, и на террасе запах роз слышней, а небо ярче синего фаянса. Тетрадь в обложке мягкого софьяна. Читаю в ней элегии и станцы. Анна Ахматова. Обман. Таганрог — совершенно мертвый город. Тихие, пустынные, совершенно безлюдные улицы, засаженные по обеим сторонам деревьями в два ряда, акациями, тополями, липой, из-за которых летом не видно домов. Отсутствие движения на улицах, торгового оживления, мелкий порт, не позволявший большим судам подходить близко к Таганрогу, пустынные сонные бульвары у моря и над морем, и всюду тишина, мертвая, тупая, подавляющая тишина, от которой хочется выбежать на улицу и закричать «караул». Тихим очарованием печали и одиночества, заброшенности, медленного умирания, веет от безлюдных широких улиц, заросших деревьями, погруженных в дремотное безмолвие. Кажется, пройдет еще несколько лет, и буйно разросшиеся акации и бразильские тополя погребут под собой город, и на его месте зашумит густой, непроходимый, дремучий лес. Таким виделся родной город Антону Павловичу Чехову. С ним был солидарен писатель-публицист и, между прочим, страстный балетоман Валериан Яковлевич Ивченко, литературный псевдоним В.Я. Светлов. Таганрог – очень неинтересный город для принужденных постоянно обитать в нем. И главным образом неинтересный по климатическим условиям. Жара в нем стоит неестественная, доходящая летом до 48-50 градусов, а холод зимою до 20 и больше. Таганрог производит на человека, попавшего в него в первый раз, странное и унылое впечатление выморочного города. Улицы пустынны, как в Помпеи, ставни у всех домов наглухо заперты. Изредка попадается неторопливо идущий прохожий. Даже на главной Петровской улице летом нет никакого движения, а зимою лишь небольшое, да и то в определенный вечерний час. Не имея канализации, водопровода и стоков, город не может быть действительно чистым, в особенности отвратительно в нем содержание ассенизационного обоза, распространяющего по вечерам невероятное зловоние на улицах. Несчастные обыватели только что открыли ставни и окна, желая воспользоваться наступившей хотя бы относительной прохладой, как уже приходится закрывать окна, чтобы спастись от мчащегося с грохотом обоза. Были, однако, люди, которым Таганрог нравился, люди, которым здесь жилось хорошо. Таганрог для Гирша Хаймовича Фельдмана был не мертвым, а живым городом, не скучным. Городом, в котором жизнь била ключом, кипела, бурлила. Химическая фабрика по производству сухих красок, несколько домов, склады, магазины, нефтяные промыслы и пароход «Святой Николай». Владея и управляя подобным состоянием, скучать некогда. Кроме того, Гирш Фельдман был старостой синагоги и председательствовал в еврейском благотворительном обществе города Таганрога. В книге для записи сочетания браков между евреями на 1889 год таганрогский раввин по фамилии Зельцер 26 декабря 1889 года зарегистрировал брак мещанина местечка Смиловичи игуменского уезда Минской губернии Гирша Хаймовича Фельдмана и девицы лепельской мещанки Витебской губернии Мильки Рафаиловны Загавайловой. Жениху было 26 лет, а невесте 17. Зарегистрировав этот брак, Ребе Зельцер, сам того не ведая, обеспечил себе место в истории. Ведь именно те, кого в ту далекую зиму он благословил на долгую и счастливую жизнь вместе, станут родителями одной из самых ярких, самых талантливых актрис 20-го столетия. Через 5,5 лет после свадьбы, 27 августа 1895 года, в семье Фельдманов родилась дочь Фаина. Гирш Фельдман был типичным деловым человеком, которого в первую, вторую и третью очередь интересовали только деньги, а невеста – трепетной особой, красавицей, преисполненной высоких чувств. Экзальтированная натура, поклонница литературы, музыки и прочих искусств, обожавшая, кстати говоря, Чехова. Существует понятие «с молоком матери». «У меня со слезами матери. Мне четко видится мать, обычно тихая, сдержанная, она громко плачет. Я бегу к ней в комнату, она уронила голову на подушку, плачет, плачет, она в страшном горе. Я пугаюсь и тоже плачу. На коленях матери газета. Вчера в Баден-Вейлере скончался А.П. Чехов». Раневская говорила, что в этот день кончилось ее детство. А было ли оно у Раневской вообще детство? Не как отрезок времени в жизни человека, а как прекрасная пора, полная чудесных открытий, родительской любви и беззаботного веселья. Мне вспоминается горькая моя обида на всех окруживших меня в моем одиноком детстве, писала Раневская. К одиночеству она начала привыкать с малых лет. Правда, так с ним и не смирилась до самого конца жизни. Маленькая Фаина, как это нетрудно представить, не любила Новый год, этот чудесный праздник с наряженной елкой и кучей подарков. Причина была проста. На празднике признанную красавицу, старшую сестру Беллу, наряжали словно принцессу. В прелестном наряде та казалась еще обольстительнее, чем обычно. Окружающие восхищались Беллой, порой преувеличенно восторженно, чтобы польстить отцу, не чаявшему души в очаровательной дочери, и совершенно забывали про некрасивую и неуклюжую заику Фаину, завистливо наблюдавшую за очередным триумфом сестры со стороны. Ей, как всякому ребенку, хотелось похвал, внимания, аплодисментов, но всего этого девочка была лишена и оттого чувствовала себя несчастной, никому не нужной. Существует теория, утверждающая, что всю свою жизнь человек инстинктивно старается добрать то, что недополучил в детстве. Кто-то покупает себе любимому дорогие игрушки, кто-то забивает шкафы нарядами, а кто-то не мыслит и дня без изысканных блюд. Вполне возможно, что главным стимулом творческого пути Раневской актрисы стала жажда внимания, жажда признания, жажда восхищения со стороны окружающих. Кто знает, будь детство Фаины Фельдман другим, таким, как ей самой хотелось его видеть, мир мог бы остаться без великой актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Зато одним счастливым человеком на земле стало бы больше, а это тоже много значит. Увы, время нельзя повернуть вспять. У четы Фельдманов было четверо детей. Первенец Белла, Яков, Фаина и Лазарь, умершие ребенком. Трудно сказать, какие отношения царили в семье Фельдманов, но по воспоминаниям Фаины Георгиевны до идеальных им было далеко. Возможно, маленькая Фаня была чересчур ранима, как это свойственно артистическим творческим натурам. Возможно, она излишне замыкалась в себе, стесняясь своего заикания, а возможно, в обеспеченной семье Фельдманов, как и во многих других семьях, считалось, что главное – это чтобы дети были сыты, хорошо одеты и, слава богу, здоровы, а на все остальное внимание просто не обращали. По собственному признанию, Фаня боялась и не любила своего отца и обожала мать, от которой унаследовала чувствительность, артистичность, любовь к музыке, чтению, театру. Фельдманы не бедствовали, они жили на широкую ногу. Дом, полная чаша, множество прислуги, дача под Таганрогом. Летом дача обычно пустовала. Фельдманы проводили это время года в Швейцарии, Франции или Италии. Воспитание в семье Фельдманов, как и полагалось в те благословенные времена, было очень строгим. За любой провинностью следовало наказание. Причем нотацией или стоянием в углу дело ограничивалось не всегда. Случались и порки. Так, например, когда Фаина со старшим братом Яковом однажды сбежали из дома и были пойманы по дороге на вокзал городовым, дома их ждала порка, а не зажаренный и упитанный телец, которым положено встречать блудных детей. В Фаине рано проявились творческие наклонности. Еще в раннем детстве она испытывала непреодолимое желание повторять за дворником все, что он говорит и делает. На дворнике останавливаться не стала. Изображала всех, кто только попадался на глаза. «Подайте, Христа ради!» — конючила вслед за нищим. «Сахарное мороженое!» — вопила вслед за мороженщиком. «Иду на Афон Богу молиться!» — показывая приторно-благочестивую паломницу, четырехлетняя девочка шамкала беззубым ртом и ковыляла с палкой, согнувшись в три погибели. Актрисой себя Фаина почувствовала в пятилетнем возрасте. У Фельдманов был траур, умер Лазарь, младший брат Фаины. Жалея его, она плакала весь день, но все же, улучив момент, отодвинула занавеску на зеркале, обычай требовал занавешивать зеркала, если в доме находится покойник, чтобы душа его не страдала, не находя в них своего отражения. Посмотреть, как она выглядит в слезах. Фаину с детства влекло к талантливым людям. Она признавалась, что искренне завидовала их таланту. Так, когда в гости к старшей сестре Белле приходил гимназист, который читал ей наизусть стихи, не забывая при этом вращать глазами, взвизгивать, рычать тигром, топать ногами, рвать на себе волосы и заламывать руки, Фаина трепетала от восторга, а рыдания чтеца в завершении декламации доводили ее до экстаза. В положенное время Фаина Фельдман была принята в Мариинскую женскую гимназию, располагавшуюся на Атаманской улице. Здание гимназии не только сохранилось до наших дней, но и профиль свой не изменило. Там и сейчас располагается гимназия Мариинская, бывшая школа-гимназия номер 15. Учеба не заладилась с первых же дней. Преподаватели объясняли непонятно и были чрезмерно строги, а сверстники то и дело насмехались над робкой, застенчивой и вдобавок заикающейся девочкой. Никто не хотел дружить с Фаиной. Проучившись в гимназии несколько лет, она так и не завела ни одной подруги. Но вот поиздеваться над безответным созданием хотелось всем. Раневская никогда не скрывала, что училась она плохо, никак не могла усвоить 4 правила арифметики. Гимназию ненавидела, оставалась на 2-й год. Учиться ей было неинтересно. Задачи, в которых купцы продавали сукно дороже, чем приобретали, были скучны и непонятны. Фаина решала их со слезами, ровным счетом ничего в них не понимая. Возможно, что врожденное отсутствие интереса к наживе навсегда сделало Раневскую крайне нерасчетливой и патологически непрактичной особой. Фаина умоляла родителей пожалеть ее и забрать из гимназии. Одна из гимназических учительниц, решив подбодрить Фаину, подарила ей медальон с надписью «Лень – мать всех пороков», который Раневская с гордостью носила. Ценой неимоверных страданий Фаина проучилась в младших классах и, наконец-то, смогла упросить родителей положить конец ее гимназическому образованию. Обучение продолжилось дома. Тогда это было в порядке вещей. К Фаине стали приходить учительницы из покинутой ею гимназии и репетиторы, усатые гимназисты старших классов. Впоследствии всю свою жизнь она сама училась наукам, увлекавшим ее, и по собственному утверждению, возможно, и была бы в какой-то мере грамотна, если бы этому не мешала плохая память. Раневская любила читать и всю свою жизнь читала запоем. В детстве она часто плакала навзрыд над книгой, в которой кого-то обижали. Вместо утешения у девочки отнимали книгу, а ее саму ставили в угол. Программа домашней гимназии была несложной. Девушке из приличной семьи полагалось иметь хорошие манеры, уметь петь, музицировать, сносно объясняться на одном-двух иностранных языках, чтобы слыть образованной особой и стать впоследствии хорошей женой. Гимназическую неприязнь к педагогам, весьма часто заслуженную, ибо в то время педагогика была сурова и более походила на муштру, Фаина перенесла и на своих домашних учителей и воспитателей. По собственному признанию, она ненавидела свою гувернантку, ненавидела Бонну немку. По ночам Фаина молила Бога, чтобы Бонна, любившая кататься на коньках, упала и расшибла себе голову до смерти. Не надо делать поспешных выводов и считать Фаню Фельдман монструозной личностью на основании того, что она желала смерти Бонне. Детям это свойственно – желать смерти кому-то из ближних и рыдать, заливаясь слезами, над судьбой малютки Оливера Твиста. Со временем плохое проходит, а хорошее остается. Правда, бывает и наоборот. Да и Бонны бывают разные. Кому-то попадается Мэри Поппинс, а кому-то и Фрекенбок. Кстати, знаете, кто озвучивал Фрекенбок в советском мультфильме про малыша и Карлсона? Фаина Раневская.